Рок-н-ролл футбол.
Всем привет, это Рок-н-ролл футбол. Олег Крюков, Владимир Ардаев. И сегодня у нас в гостях человек, для которого футбол это не просто страсть, а профессия, судьба и целый путь. Человек, который подарил нам в нулевые культовый журнал Total Football, работал в советском спорте, а теперь передает опыт новым поколениям, руководя собственной школой спортивной журналистики. Наш сегодняшний гость Николай Роганов. Здравствуйте, Николай Николаевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Владимир. Большое спасибо, что правильно ударили мою фамилию.
Роганов. Спасибо, что откликнулись. Рады видеть вас в гостях. У нас подкаст выходит в аудиоформате. Только звук, без видеокартинки. Можно сказать, что максимально приближен к формату радио. А радио для вас, она в какой-то степени тоже родная стихия. Ведь в 1997 году в Ульяновске вы стояли у истоков уникальной для того времени службы радионовостей, когда новости выходили каждый час в прямом эфире. Корреспонденты включались с места событий с первых огромных мобильных телефонов. Все вживую, бесправный перемонтаж. И там же, на Ульяновском радио, вы провели, можно сказать, первый радиорепортаж с хоккея с мячом в Ульяновской Волге. Расскажите, как это было, ведь хоккей славится с мячом экстремальными условиями на морозе. И можно ли сказать, что именно с этого началась ваша карьера спортивного журналиста?
Ух, как классно! Я вот сейчас вас слушаю, у меня мурашки бежали по коже, потому что радио для меня это на всю жизнь, первая моя любовь в профессии. И первые 5 лет, получается, я отработал именно на радио, сразу после того, как универ закончил. И радио я обожаю. Потом я уже не работал на радио, но, знаете, как говорят, первая любовь, она на всю жизнь, первую любовь забыть невозможно. Угу. И вот все эти радийные дела, сбор информации, прямые эфиры, редактирование, дозвоны, да, людей, которые нам рассказывали какие-то городские ульяновские события. Ну, в общем, я хочу вам сказать, что это настолько вот у меня в ДНК, в подкорке, что той радийной компании, которой мы делали вот новости на русском радио Ульяновск и на Европе Плюс Ульяновск, мы до сих пор дружим. И буквально год назад, так как многие сейчас в Москве, мы встречались и отлично провели время, пообщались классно несколько часов, там поели шашлыков. И это просто супер. Ну и хоккей с мячом, конечно, да, да, потому что самый большой крутой спорт в Ульяновске – это именно хоккей с мячом. И так как у нашего шефа, у владельца бизнеса, так скажем, была еще компания, помните, были такие устройства пейджеры?
Пейджеры
называли. Вот. И у него был магазин, который торговал не только пейджерами, но еще и мобильными телефонами. И поэтому у нашей информационной службы, одной из первых в Ульяновске, мобильник был. В 97-м году еще нет, а вот в 98-м мощный такой мобильник, почти килограмм весом. Я говорю, слушайте, а давайте, если мы можем звонить к нему в прямой эфир, я пойду на хоккей с мячом и сделаю оттуда прямое включение. И это состоялось, и потом мы еще повторили несколько раз. Это просто было, знаете, что, ну, просто вот песня моей души. Услада сердца.
Да, ну, про хоккей понятно, а в какой момент именно футбол вас зацепил? В тот же момент или чуть позже, или вообще раньше? То есть...
Ну, футбол, он был, в общем, всегда в моей жизни. Ага. 12-й. Лет, наверное, нет, вру, с 11. Короче, у меня отец больше интересовался хоккеем, потому что в начале 80-х там хоккей смотрела вся страна. И для меня вот картинка из детства, что мы всей семьей смотрим хоккей, она нормальная. То есть не только мы с отцом, но и мама тоже. Мы болеем за наших, там, а наши играют с не нашими, с какими-нибудь там американцами, канадцами, техами. Вот, и отец болел всегда за «Спартак», ну, хоккейный, именно хоккейный. Ну, угу. Я тоже начал, потому что отец для меня всегда был человеком, с которого хотелось брать пример всегда. А потом как-то появился еще и футбол, потому что я не помню, каким образом. Картинка такая из детства, мы жили в деревне в Татарстане. Почтальон принесла газету, попросила меня ее положить там в ящик на второй этаж. Ну, она просто у подъезда мне внизу отдала эту газету. Говорит, а положишь соседям? Газета «Сельская жизнь». Я говорю, конечно, положу. Открываю последнюю страницу, и там, значит, «Спартак», «Металлист Харьков» 7-1. Думаю, елки-палки. И футбольный «Спартак» тоже в порядке,
Да,
оказывается. Еще
может
мне счет
хоккейный счет, да,
понравился.
устраивать?
Да, мне так понравился этот счет. Я потом, когда стал большой, я нашел этот матч в протоколах. Вот, и думаю, ну все, если 7-1, точно надо болеть за эту команду. Я там потом, когда мы в 86-м году приехали в Ульяновск, там уже было все абсолютно понятно. Мы жили в новом городе, вот Олег знает, что это такое.
Это, да, очень отдаленный район от центра.
И у нас полкласса просто болел за «Динамо» Киев и полкласса за «Спартак». Мы даже когда футбол играли на коробке или там после уроков, мы не делились, как обычно, знаете, как есть матка, и там ребята расходятся, их выбирают по очереди. Просто полкласса, который за «Динамо» Киев, была одна команда, и вторая полкласса за «Спартак», которая была вторая команда. Ну вот, собственно, так футбол. С 12 лет, ну с 11, скорее всего, даже.
Да, хорошие времена тогда как раз. «Динамо» Киев с Лобановским в Лиге чемпионов в конце 90-х зажигал и «Спартак», легендарный, да, групповой этап.
Да, еще и союзное первенство было, чемпионат СССР по уровню был очень приличный турнир, классный, крутой.
Вот. Ну, получается, что про первичное ваше начинание, да, в журналистике мы как-то поговорили, а вот далее вы в 2002 году переехали в Москву и попали в спортивную редакцию, не совсем спортивной газеты «Жизнь». Как это получилось, как вы там оказались?
Ну, так получилось, что вот тот самый друг мой школьный, который был в той части класса, который болел за «Динамо» Киев, Андрей Побелов, он работал вот в этой корпорации, этой газеты, да. Вот это целая была корпорация такая медийная, потому что ну, в 30 или в 40 городах России были отделения этой газеты. И он работал, открывал редакции, да, в этом, в разных городах: Новосибирск, Ставрополь, в Ростове-на-Дону не открывал, но тоже работал. А потом он попал на работу уже в московскую редакцию, но тоже этой же самой газеты. И он приехал на Новый год в Ульяновск и зашел ко мне в гости, естественно. Мы до сих пор дружим, кстати, да. И я услышал, что человек стал редактором отдела спорта в Москве. То есть он будет писать не только про Ульяновскую Волгу и хоккей с мячом, а вообще про весь самый настоящий крутой спорт. А я к тому времени уже на радио, как говорится, все дела поделал, все гештальты закрыл родины. Мне хотелось что-то нового. Хотелось вот... Ну, на самом деле, больше всего на свете мне хотелось писать только про спорт. Я очень люблю радио и вот эту команду нашу. Ну, про футбол, про «Спартак», там, не знаю, ЦСКА, «Динамо» Киев писать прикольнее, чем про губернатора с мэром, согласитесь.
Ну, сто
Вот.
процентов.
Вот. И я говорю, слушай, а возьмешь меня? Он говорит, ну, поехали, у нас, правда, работа сложная. Может быть, тебе не понравится, потому что очень требовательное руководство. И все такое. Ну, для меня тогда это было как бы... Ну, я понимаю, что за мечту надо что-то заплатить. Она же не сбудется просто так. Ну, понятно, требовательное руководство. Что, я работу никогда не боялся. Надо что-то сделать, ну, я сделаю. Окей, можно чем-то пожертвовать, особенно на первых порах. Ну, и все, я написал заявление на радио 19 января 2002 года. Я приехал в Москву.
А вот вообще сама репутация этого издания, она как-то влияла на спортивный отдел? Ну, не приходилось вам заниматься поисками, скажем так, сенсаций в мире спорта и футбола? Ну, то есть не про голы, очки, секунды писать, а, скажем так, что-то
Ну, конечно.
около.
Конечно, приходилось. Ну, давайте скажем уже, что это
Да.
газета «Жизнь» называлась
Да.
в Москве. В Ульяновске она называлась раньше «Симбирские губернские ведомости». Ну, потом как бы их, эту газету и вообще всю эту медийную корпорацию во всех городах назвали «Жизнь». Вот. И «Жизнь» была настоящим таким бульварным изданием, желтым. И то, что вот сейчас вы сказали, Владимир, это было, ну да, то есть далеко не все спортсмены хотели с нами общаться. И, ну, знаете, что спасало? Я не так много отработал, кстати, в этой газете, все-таки полтора года. спасало то, что вот главред наш, великий ужасный Арам Ишотович Габрилянов,
о, да.
Он, несмотря на то, что он делал вот очень крутую, профессиональную, именно желтую бульварную газету, Арам Ишотович, он настоящий футбольный болельщик, ну не только футбольный, он и бокс любит, там, и единоборство. И он понимал специфику спорта, он понимал, что нам нельзя писать только про жены подруг футболистов и возиться, как это принято говорить, в грязном белье, да? Потому что он с помощью спортивной темы, а также там политической еще темы, хотел привлечь мужскую аудиторию. Понятно, что там бабушки и домохозяйки эту газету и так читали, потому что там много было всяких новостей, что убийца, там скандалы, интриги, расследования, вот это все. Но Араму еще хотелось и мужской аудитории, и более широкого, так сказать, охвата. Угу. И он понимал, что он может это сделать с помощью хорошего качественного отдела спорта и отдела политики. И поэтому он говорит, ну, если вы узнаете про какой-то переход сенсационный раньше других, мы, конечно, дадим это на первой полосе, а вы получите премию. Вот. Но и про жены и подруг тоже писать не возбранялось. Как бы. Но все-таки жены и подруги, это чаще всего шли на полосы, посвященные шоу-бизу, так называемый отдел светской хроники. А мы все же писали больше про спорт.
Угу. Вот я просто, мне сейчас вспоминается, потом же еще у этой газеты развивался там свой интернет-портал со всеми, потом эти эксклюзивы такого желтого нарратива в видеоформате. Я вот просто вспоминаю, что на Евро-2008 кто-то там из журналистов, ну, вы уже никакого, естественно, отношения не имели, подсмотрели, как Константин Зырянов, простите, курит. И это было подавалось просто, как будто бы пытались, знаете, разогреть в духе сборной России кальяна потом, уже годом позже, после Словении. И вот как-то вот просто, вот я вас слушаю, и вот вспоминалось это. Вот.
Ну да, бывало и такое. А с другой стороны, вот я не знал, например, что Зырянов курит.
Ну и, вот, а вот кто-то там подсмотрел из журналистов лайв прям в Австрии, когда
Ускидин
какие-то моменты отпускал.
Ну да, и для меня эта информация, например, интересная. Я хочу сказать, что в том же 2008 году, когда я работал уже в Total Football, в журнале, у нас два корреспондента наших поехали туда, Леша Петров и Дима Роговицкий. И они, например, здорово сняли видео с отцом Ромы Павлюченко. Mm-hmm. Вот, а отец кричал там, ну, он был поддатый слегка в этот момент, что типа мы там всех разнесем, да кто такие эти, да Рома у меня положил там туда-сюда. Ну, короче, это видео вот это тоже взорвало. Нам звонили с Первого канала и просили, ну, процитировать это видео, как сослаться на нас. Вот, и я хочу сказать, что, братцы, ну да, журналистика порой бывает такой. Но я не вижу в этом ничего плохого. Я, знаете, как у меня такая точка зрения. Угу. Новости бывают двух видов всего. Вот и тексты наши журналистские, и тексты блогерские. Есть всего два вида контента. Интересный и неинтересный. Вот и все.
Согласна полностью, ровно как и музыка. На наш взгляд тоже не делится. На жанры под жанры бывает музыка хорошая и бывает музыка...
Абсолютно согласен.
...непечатная, скажем так, слово. Да, но к музыке мы тоже еще вернемся чуть попозже, у нас же рок-н-ролл футбол. А пока продолжим по журналистской стезе. И вот через полтора года вы оказались в советском спорте и сразу отдел футбола. Была ли это такая история в стиле «Мечта сбылась»?
Все-таки легендарная конечно. Газета...
Да, да, да. Они еще сидели вот в этом большом Спасо-Глинищевском переулке, бывший Архиповский переулок, рядом с синагогой. И штука в том, что советский спорт там сидел десятилетиями просто. Мы недавно, кстати, когда встречались, мы с старой софтспортовской компанией, кстати, тоже дружим. Угу. И 1-2 раза в год мы собираемся. И вот в прошлом году или уже позапрошлом, я сейчас точно не скажу, мы специально собрались именно там. То есть там давно уже нет редакции советского спорта, но мы сказали, братцы, мы не просто садимся и там пьем пиво, да, и общаемся. Мы ходим, так сказать, по намоленным, по святым местам. Вот, и мы пошли именно туда, поднялись на третий этаж, прикоснулись к тем стенам и вспомнили вот ту самую молодость прекрасную и нашу работу. Из какого года, получается, из 2004-го. Ну да, я оказался в советском спорте, это было классно, круто. Знаете, как здорово после газеты «Жизнь» звонить игрокам, и те не бросают трубки, они говорят: «А, советский спорт, да, давайте побеседуем». Вот, потому что после газеты «Жизнь» мне, в принципе, уже ничего не было страшно. Там, потому что, ну, я такую школу прошел, я в таких там переделках бывал. И, ну, как бы, я очень благодарен за это и жизни, и там Арамашот, что я за 1,5 года получил контакты, ну, всех практически звезд российского спорта. У меня были мобильники. Представляете, я пришел в советский спорт, в отделе футбола ни у кого не было мобильника Гинера Евгения
О,
Леонидовича.
да.
А у меня, между прочим, был. Вот. И ребята там слегка охренели, честно говоря. Шеф отдела футбола, тот самый Серега Егоров, который сейчас в футбольной биге, вот, он сначала так на меня посмотрел, типа, ну, кто здесь еще пришел там из какой-то желтой прессы? Вот, а когда я позвонил Гинеру и взял у него какой-то там комментарий по трансферу свежему, спесь такая немножко по отношению ко мне была сбита с некоторых товарищей.
Да.
Вот. В советском спорте классно, конечно. У меня первая Олимпиада как раз в 2004 году была поездка на Олимпиаду в Афины. Я пришел, и через полгода я поехал на Олимпиаду. Ну, в составе бригады соцспорта.
А вы сразу попали, вы в общей редакции спортивной были, или вы как-то уже там достаточно быстро в футбольную часть, или там она объединенная была, как это вообще там
Ну,
состояло?
в Советском спорте, так же, как и в Спорт-экспрессе, было три отдела. Это отдел
Ага.
футбола, отдел хоккея и отдел спорт-игр. Третьего отдела такое немножко странное название, отдел спорт-игр. Но по факту там просто все виды спорта, которые не футбол и не хоккей. Вот. Сейчас это деление, оно немножко изменилось, и почти в каждом большом спортивном медиа есть еще отдел единоборств. Ну, потому что бешеная популярность ММА и других единоборств. Ну, так вот, я попал в отдел футбола, но на большие турниры, типа Олимпиад или чемпионатов мира по футболу, едут люди не только по профилю этого вида спорта, ну, в отделе, в котором они работают, а едут лучшие всегда. Вот, например, есть такой хоккейный журналист Паша Лысенков. Он сейчас на Матч ТВ работает. Вот, он всю жизнь, ну, всю жизнь, полжизни отработал в советском спорте в отделе хоккея. Вот так как Паша очень крутой, он всегда ездил на все Олимпиады, даже на летние. Казалось бы, да, где летние Олимпиады, где хоккей шайбы. Вот. Но нет, Паша ездил, потому что он один из лучших всегда был в советском спорте. Ну и также, собственно, чемпионат мира по футболу. Вот. Ну да, он тоже на многих был. То есть, когда большой турнир, надо посылать самых крутых, уже вот эта специализация, она во вторую очередь принимается во внимание. А в первую очередь главред опирается на квалификацию и на то, насколько человек там круто, быстро работает, оперативно, сколько он такой, знаете, многорукий, то есть может и там и на сайт написать заметку, и в газету какой-то очерк такой, и снять видео, и фото, и все быстро отправить. Потому что, ну, современный журналист, он должен все практически уметь делать.
Это 100%, и вот уже, ну, наступает 2005 год, в недрах большого издательского агентства Gameland появляется идея о создании большого футбольного журнала, и тут я хочу вспомнить свою историю. Вот почти скоро будет осенью как раз 20 лет, когда мне где-то, по-моему, в октябре, но это не важно, мне отец принес домой первый номер свежего журнала Total Football, и меня сразу же завлекло внимание его внешняя сторона, цвета, яркость. И так как я вот как раз в том году заболел футболом где-то летом, а вот осенью уже как бы потреблял вообще все, что связано с футболом, и папа мне каждый день приносил либо свежий выпуск Спорт-экспресса либо советского спорта, и вот еще добавился ежемесячно Total Football. И сказать, ну вот газеты, я не могу сказать, что я прям все от корки до корки номера читал, я именно футбольную часть любил. А Total Football, ну вот настолько с первых же моментов меня завлекло, что вот прям читал, просто читал и ждал уже следующего месяца. Ну, как известно, вас пригласили главным редактором, новый журнал, вообще новая реальность, новая должность. Вот вы только там последние годы прокачивались как большой спортивный журналист, получали опыт, поехали на Олимпиаду, и тут у вас совершенно новый как бы опыт. Как вы с ним справлялись, как вы вообще вот этим всем управленческим навыкам, компетенциям обучались, вот прям эмпирическим путем по ходу, или на старте у вас было базовое понимание, что надо делать, как, или вот как бы на ощупь?
Ну, классный вопрос, вот он прям в самую точку, спасибо большое, потому что знаете, как у меня было? Я очень хотел возглавить футбольный журнал, а когда я прошел конкурс, взяли именно меня, и мне сказали, пиши концепцию журнала, я слегка так это приуныл, потому что я что-то не очень понимал. Ну, потому что там на 10-й странице репортаж, а на 16-й интервью, а, не знаю, там на 28-й очерк. Ну, это же не концепция, это, ну, просто это некий план. Вот, и за что я очень благодарен вот этому издательскому дому Gameland, за то, что если ты чего-то не знал, не умел, тебя этому очень быстро обучали. И в Геймленде мне дали очень много знаний не только по медиа направлению, но и вообще, в принципе, по жизни. Всякие лидерские тренинги были. Очень-очень много мне дали. Ну и, короче, в общем, где-то прошел месяц после того, как меня взяли, и мы сидим, обсуждаем с издателем спортивной группы, с Борей Смирновым и с Машей Зуевой, его помощницей, какой у нас будет журнал, и, слава богу, в этой же комнате сидел бренд-менеджер всего Геймленда. И он говорит, ребята, а у вас что, нету бренд-кода? У вас нету слогана? Вы что тут обсуждаете-то вообще, если у вас нету как бы элементарно на что опереться, как бы азов? И в тот же день мне дали книжку о том, как надо правильно составлять бренд-код, слоган, на что он должен опираться. И именно в тот день родился слоган «Футбол как страсть». Потому что на соседнем столе лежал журнал «Страна игр» про компьютерные игры. И их слоган был «Игры как искусство». И посмотрев на этот слоган, я понял, что я хочу писать о футболе именно с эмоциональной точки зрения. Ну, это мой подход к футболу. И это то, за что я люблю в первую очередь футбол, за эмоции. Я сказал, вот, футбол как страсть. Уже тогда, в принципе, многое стало понятно, каким должен быть журнал. Но потом мы прописали, там есть бренд-код, там вот это вот все брендбук, там, ну, в общем, всю концепцию издания мы прописали довольно быстро, и буквально через 2 месяца после того, как я пришел вот на эту работу, стало максимально понятно, какое издание мы будем делать. Вот, а руководить коллективом, в принципе, я и на радио руководил коллективом, потому что последние там год или два в Ульяновске уже я был шефом информационной службы. Ну и в принципе в силу там какой-то коммуникабельности и высокой эмпатии для меня никогда не было проблемой какой-то именно вот общение. И знаете, мне еще с детства, например, мне во дворе очень еще, когда мы в деревне жили, очень нравилось собирать пацанов для совместных игр. То есть я был тем самым мальчишкой, который обходил подъезды, звонил в дверь и говорил там, Серега выйдет, или там, Саня, выходи. То есть мне всегда нравилось вот что-то мутить, организовывать, устраивать, вот это все.
А этого сейчас вообще очень не хватает, вот такой коммуникации у молодежи во дворах. А тогда, в те времена, вот какие навыки прокачал, и вы легко умеете заводить новые контакты, общение, знакомства. И, наверное, очень важно было, ну, та команда, которую вокруг себя сформировали в журнале, правда?
Конечно, конечно. Потому что команда у нас собралась уникальная. Мы тоже, кстати, уже в третий раз, я говорю, за последние там 30-40 лет. Мы и этой командой тоже до сих пор дружим. И сейчас скажу, в мае мы собирались, но не полным составом, конечно. У нас там 3 человека собралось. У Леши Петрова на даче мы были. Добрые отношения до сих пор. А команда складывалась, в общем, как? Я позвал того самого Андрюху Белова, у которого я работал замом в жизни в отделе спорта. Угу. То есть мой школьный друг Андрюха Белов, которого я с 12 лет знаю. Позвал Диму Роговицкого, потому что мы с ним в советском спорте познакомились. Ну, и я видел, что парень очень толковый, ответственный. Плюс у него прекрасный английский и хороший испанский. И потом дальше уже, ну, в самом издательском доме мне, опять же, очень помогали в плане набора команды. И знаете как? Помогали найти вот именно тех людей, которые вот будут гореть вот этой идеей именно футбол как страсть. Потому что, ну, можно найти крутого профессионала, но он будет такой, знаете, как это, такой вялой тряпочкой дохлый. Вот. Ну вот нам с такими было не по пути, и одного человека даже пришлось уволить вот именно по этой причине. Для меня, кстати, было большой проблемой вот поначалу принимать решение об увольнении людей. Потом как-то я уже спокойнее к этому относился. Команда была прекрасна, давайте тогда уж всех назову. Значит, Белов назвал, Роговицкого назвал. Леша Петров у нас был бильд-редактором. Так, Мурат Абдулаев был первым директором, потом Мурат уехал в Индию, и на его место пришел Коля Гладышев. Помогал им обоим Лилу Магомедова. Она была сначала просто верстальщицей, потом тоже доросла до дизайнера. Литературным редактором и корректором была Дина Юрьева, которая до нас поработала в «Спортэкспрессе». Просто потрясающая, потрясающая барышня. Эдик Биров с нами тоже поработал. А, ну и, конечно же, Борис Смирнов, наш издатель. Потому что это Борис Смирнов, просто величайшего ума человек. Придумал боди-арт. Он придумал вкладывать в журнал DVD-диск. Ну, еще какие-то вещи нам подсказал. А да, Боря, Боря, он человек мира, он жил в Штатах, жил в Лондоне, сейчас, кстати, вот он в Мексике живет, там занимается разными видами бизнеса. И так как у него насмотренность была очень высокая, он разные журналы в своей жизни держал в руках, самые крутейшие, самые разные, вот он много чего мог подсказать нам, которые, в общем, думали в первую очередь только вот про футбол и про футбол. Вот он шире смотрел на вещи. И с Борей мы, кстати, тоже до сих пор общаемся. Вот сейчас ненадолго приезжал в Россию, и мы хотели встретиться, но пока не получилось, потому что у него квартира в Санкт-Петербурге. Вот если бы вот он в Москве жил, мы бы точно встретились этим летом.
Для Санкт-Петербурга, кстати, насколько я помню, отдельная локализация выходила, и в этом тоже еще была одна инновация необычная для России, что была отдельная обложка для жителей Питера с фотографиями футболистов «Зенитов».
Да, это круто было придумано. Оказалось, что напечатать часть тиража с другой обложкой совсем недорого. А Питер же совершенно особый футбольный город, и там, по большому счету, им ничего кроме «Зенита» не надо. И поэтому для Санкт-Петербурга мы делали отдельную обложку, то есть блок остальной журнала 128 страниц был таким же, как и везде, но обложка в Санкт-Петербурге была другая, и для этого нам нужно было всего-то сделать там, ну, 2-3 материала чисто про «Зенита», про Питер. Вот. Ну, это было не так сложно, но зато Санкт-Петербург нас отблагодарил очень хорошими продажами.
Это крутая фишка, как и вот про то, что уже упомянули, идея вкладывать в журнал DVD, в том числе и с моментами АПЛ. У Владимира, кстати, где-то парочка еще до сих пор дома осталась.
О, да, слушайте, на самом деле, вот я сейчас этим лучшие моменты там каких-то сезонов АПЛ вспоминаю. Вот знаете, для меня погружение в АПЛ, для кого-то это первые комментарии Александра Елагина в конце 90-х на РЕН-ТВ, когда ему эти кассеты там присылали на РЕН-ТВ, они спустя 2 недели после самих матчей показывали. А вот для меня вот именно эти моменты, там, поэтому эти диски, это вообще, это вот... Есть еще достать с чердака DVD-проигрыватель, вставить их, посмотреть.
Да, я вам хочу сказать, что директор Спартаковского музея, который на, не знаю, как сейчас правильно называется, Лукойл-арена, раньше Открытие-арена.
Да-да-да.
Так вот, директор этого музея, Леша Матвеев, который раньше работал в Спорт-экспрессе, мне всегда говорил: «Коля, я покупаю у вас журнал только из-за диска». Ну, его можно понять, он всю жизнь в спортивной журналистике, и его удивить чем-то в плане там текстов, материалов, любых, уже было чрезвычайно сложно. Вот, но он поставил себе цель собрать полную коллекцию дисков вот с нашего журнала, и он покупал для того, чтобы вот у него эта коллекция была. Вот. Леша прекрасный, конечно, профессионал, крутейший. Мы с ним однажды попали на сборы на «Спартака». Была такая традиция в «Спорт-экспрессе» в советском спорте зимой. Большие клубы брали, особенно московские большие клубы, по одному человеку из каждой газеты на сборы за счет клуба. И, ну, потому что туда, куда летит 30 человек, там поместить 31-го несложно. Вот. А издание, благодарность за это, «Советский спорт» и «Спорт-экспресс», вот в этом межсезонье, в эту зиму, пока команда на сборах, очень много про эту команду писала. Ну, естественно, писала не критику какую-то разгромную, а что-то такое, ну, хорошее, позитивное, такое. Нормальные материалы были. И вот мы с Лешей Матвеевым однажды попали вместе на спартаковский сбор в Голландии. И славно съездили в Брюссель. Мы жили в Голландии, там было совсем недалеко до Бельгии. И в выходной день мы туда сгоняли в Брюссель, посмотрели Королевскую площадь, писающего мальчика, и классно время провели.
Так что, Владимир, давай доставай с чердака DVD-плеер, устроим стрим с тобой с просмотром этих самых дисков. Вот. Так как у нас рок-н-ролл-футбол, мы сегодня не только про футбол, но периодически будем на музыкальную составляющую прерываться. Николай Николаевич пришел к нам не с пустыми руками. Он принес к нам не на DVD-дисках уже, а на флешке на современном носителе музыкальный материал. У Николая Николаевича сын занимается музыкой, выпускает треки в разных жанрах. И давайте прямо сейчас что-нибудь послушаем. Николай Николаевич, расскажите нам, что будет за трек и вообще немножко про творчество вашего сына.
Ну, вы знаете, мне показалось, что очень-очень по духу родственные явления футбола, рок-н-ролл, потому что и там мы проявляем себя максимально открыто, эмоционально и круто. Вот, и сын у меня футбол смотрит достаточно редко, но музыку он сочиняет едва ли не каждый день. Его, это главное дело его жизни. И у него есть проект, он называется Left Arm. Он там есть на различных платформах. И вот первая композиция, которую я предлагаю послушать, она просто у меня любимая. И я иногда там в парке, когда гуляю, бегаю, ее включаю на репит и всячески всем рекомендую. My broken mind is now he gives me beer, man. It just arrived, it's not like in real life. And on my head is just a little city screen. I am persuaded to look to yellow tear screen. It's not like a real life.
Рок-н-ролл футбол.
Проект Left Arm только что в подкасте Рок-н-ролл футбол. Сегодня мы еще послушаем музыку чуть позже, но пока возвращаемся к нашей беседе. Николай Николаевич, вот ваш период развития и управления журналом Total Football совпал как раз, наверное, с пиком российского футбола. Основные его вехи: ЦСКА и Зенит берут Еврокубок, Россия и Голландия. Все мы помним это памятное время, когда выходили на улицу праздновать победы наших клубов во всех городах. Все было, казалось бы, так позитивно, динамично, радостно. Но кризис 2008 года на всех нас свалился. Наверняка он как-то негативно повлиял и на издателя журнала Gameland.
Да, плюс, конечно.
Да, вся история еще как раз параллельно совпала с развитием эры интернета, взлетом спортивных будущих гигантов. Sports.ru, куда пришла новая команда, чемпионат активно начал развиваться. Вот как вы считаете, к моменту, когда вы покинули в 2010 году журнал, почему после этого, уже буквально спустя 3 года, все-таки он пришел к некому такому логическому финалу? Это интернет съел все печатные СМИ, или же какие-то еще причины внешние, может быть, и внутренние этому предшествовали?
Ну, причин несколько, и вы почти все назвали. Во-первых, кризис 2008-2009 года, который, ну, практически убил рекламный рынок для печатных изданий. Хотя еще в 2010 году мы получали какие-то рекламные премии во время чемпионата мира в ЮАР. Я помню, это было, но это уже были такие отдельные эпизоды, скажем так. В этом уже не было системы. Ну, то есть вот кризис, во-вторых, развитие интернета. Мне тогда как бы вот интернет был не очень интересен. Я, в принципе, человек такой, знаете, журнальные, если говорить о работе, то есть вот я вырос, во-первых, на журналах. Мне мама всегда выписывала «Мурзилку», «Пионер», «Костер», «Юный натуралист». У друга Виталия, у школьного, всегда был «Юный техник». И я вот обожаю всю эту журнальную эстетику, когда ты можешь полистать. То есть вот я помню все свое детство, у меня там по полу были разбросаны в первую очередь даже не книги, да, потому что, ну, книги были в дефиците, особенно хорошие, особенно детская литература. А журналы ты доставал из ящика каждый месяц. Кстати, каждый день, вот, когда приходил свежий «Пионер» или «Костер», для меня был реально праздничным днем. Потому что вот день можно было все дела забросить, особенно если это еще и лето, каникулы, и только читать этот самый журнал. Ну, так вот, и все вот, всю вот эту свою любовь к журналам, помноженную на любовь к футболу, я перенес, собственно говоря, и в Total Football. И потом меня несколько раз спрашивали, почему закрылся проект, и в вопросах намекали на то, а не прощелкал ли я вот этот момент, да, не проворонил ли я его, когда надо было перейти в интернет. И поначалу мне казалось, ну, наверное, прощелкал, да, ну, как бы это же логично. А потом я понял, что я на самом-то деле не очень сильно хотел делать то же самое, но уже в интернете. Потому что вот уже от этого как бы душа не пела. От этого, ну да, это было интересно, там, ну, но не более того. Вот. И потом, знаете, я за 6 лет работы в этом проекте, в Total Football, немного, ну не то, что устал от него, мне всегда хотелось, знаете, что-то новое попробовать. Я лет до 45 все никак не мог уняться, пробуя себя в разных направлениях. И последний гештальт я закрыл вот буквально там, получается, сколько? 4 года назад, когда на телеспорте я сел в студию комментировать футбол. Чемпионат Бельгии по футболу и чемпионат Японии по футболу. Вот. И меня всегда влекло что-то новое. То есть вот радио попробовал, кайф, классно. Окей. Ну, слушайте, ну, есть же еще газеты, бежал в газеты, поработал в газеты. Погодите, а журнал? Да, конечно, журнал буду делать. А потом еще что-то. И меня всегда вот влекло что-то новое. Я всегда говорил, что вот я, например, обожаю стартапы. И до сих пор дайте мне классную идею, команду и немного денег, я вам запущу там что угодно с точки зрения медиа. Не все проекты выстреливают там круто как-то, да, в долгую, но это нормально. Вот. И, собственно, вот в силу всех этих причин перечисленных, я из Total Football ушел в конце 2010 года.
Да, ну и получается, что в 2011 году вы вернулись в советский спорт, в родные пенаты. Вы как раз упоминали про ту большую команду журналистов, многие из которых сейчас стали большими звездами футбольной журналистики. Это и Сергей Биги Егоров, Дмитрий Егоров, Михаил Барзыкин, Андрей Локалов, Андрей Бодров, Евгений Дичковский и так далее. Вот, вы сказали, что вы с ними отношения поддерживаете, а вот сотрудничество какое-то, может, какие-то проекты. И вдогоночку, если можно, какую-нибудь историю про Сергея Егорова, потому что, мне кажется, все-таки Сергей Егоров прям, ну, самый большой, мне как будто бы звездой стал. Да, есть Михаил Барзыкин, но он четко нашел свою аудиторию, с ней фантастически работает, у него все замечательно. А Сергей Егоров как будто бы дальше и дальше себе прокладывает дорожки, как будто бы вот он был инсайдером, сейчас он уже даже пытается быть таким человеком, который какую-то повестку старается через свои влиятельные большую аудиторию формировать. Вот что скажете?
Ну да, Серега всегда было работать непросто, потому что для него всегда была на первом плане работа, и человеческие отношения с ним, ну, выстроить было практически невозможно. Такие, я имею в виду, теплые, доверительные. Он всегда говорил: ну а какие теплые, доверительные? Мы же здесь работаем. Ну мы же на работу пришли. Или я что-то путаю, а скажите мне. И, короче, насчет истории. Была история, конечно. Как ее может не быть? Мы с ним год не здоровались
Ух ты.
просто. Вот. Ну да, короче, дело было к Новому году. И Серега, несмотря на всю свою суровость, придумал какую-то, короче, акцию. В софтспорте очень любили все эти дела. Что-то, короче, надо было нарядиться Дед Морозом, пойти в Лужники, и какая-то еще была движуха придумана вокруг этого, чтобы людей как-то поразыгрывать, вот пранки какие-то, вот, да, вот это все. Естественно, шоу-фото. И, короче, нужно было найти Деда Мороза. Искали, кто же будет Дедом Морозом в этой затее. Я такой сидел на планерке и молился, только бы не меня, только бы не я, и как-то пронесло. Вот, а потом выходим с планерки, и один из коллег мне говорит: слушай, ну а что ты себя не предложил? Ты вроде сейчас не сильно загружен. Я говорю: братцы, что-то с Серегой так тяжело работать. Вот, тем более, ну тут Дед Мороз, какая-то радость, счастье, Новый год, а Серега вот вообще не про это. Ну не хочу я. Вот с ним я не хочу быть Дедом Морозом. И, короче, ему как-то про этот разговор донесли, рассказали. То ли тот коллега, с которым я пообщался, то ли кто-то еще слышал в этот момент нас двоих. И на следующий день я прихожу на работу в советский спорт утром, ну, иду по коридору, на встречу Серега, я протягиваю руку, он от меня отворачивается. Хрена себе. Ну, и я тоже перестал с ним здороваться. Вы можете себе представить, год мы не
С ума
общались
сойти.
вообще. Вот. То есть мы, ну, в одной редакции, советский спорт не такая большая редакция. Мы видели друг друга по несколько раз на дню, мы просто не разговаривали друг с другом. Вот.
И это
И
человек,
потом...
который по рассказам мог позвонить какому-нибудь подчиненному ночью и дать задание, чтобы он к утру раздобыл, ну, там какой-то, я не знаю, инсайт, но по тем временам еще не было этого термина, мы про это чуть.
Конечно, конечно, да. И в этом, кстати,
А
вот
тут с
он
вами год
похож
не
очень на...
разговаривает.
Он в этом похож на этого, на Арамашотыча. То есть Арамашотыч тоже любил такие задания. Главред газеты «Жизнь». Меня спасало то, что мы были в разных отделах, потому что я руководил тогда, я когда вернулся в советский спорт, я вернулся в отдел спортигр, то есть я занимался всем, что не футбол и не хоккей. Вот. А Серега руководил интернет-редакцией и потом возвращался в отдел футбола. Ну, то есть мы пересекались, конечно, так как мы руководили отделами в одной редакции, но все-таки прямых таких сильных пересечений не было. У нас были разные поляности.
Ну вот, да, прозвучало у нас про инсайдеров. Вы, Николай Николаевич, говорили, что вот разное вам интересно было попробовать в своей карьере. Вот именно инсайдером никогда не хотели стать.
Ну,
Вспоминаю.
я был им,
Да, ту историю,
Я не
как вот
был,
вы
когда...
в 2016 году, да, случайно узнали от футбольного агента, что Евгений Ргинер планировал продать с
А,
тобой
ну
часть
тогда,
акций
так,
ЦСКА.
тогда, знаете, тогда получилось так, что в советском спорте на некоторое время ввели оплату за количество кликов. То есть твой гонорар напрямую зависел от количества людей, которые посмотрели твою новость. И я точно знал, что вот эта новость взорвет. Я не помню, сколько сейчас тогда было кликов, какой был трафик на этой новости, но когда мне Алексей Николаевич Сафонов об этом рассказал, и я понимал, что да, на следующее утро надо об этом обязательно написать. Вот. Главредом тогда был у нас Костя Клещев, который всегда очень лояльно относился. Не надо было согласовывать какие-то вещи, если ты был уверен в своем источнике информации. Вот. И я тогда написал про Гинера. А инсайдером я еще раньше стал, когда я работал в газете «Жизнь». Когда я работал в газете «Жизнь», насидел на спартаковской гостевой книге, ВВ так называемая, это целый форум спартаковских болельщиков. И так как интернета не было тогда еще, только зарождался в медийке, вот, если я чего-то узнавал, такое, знаете, какой-нибудь переход, ну, Спартак всегда много писали, то я мог себе позволить написать об этом на этой самой гостевой, а на следующий день только это выходило в газете, потому что газета же всегда вчерашняя. Вот, газета как бы... Мы сегодня собираем новости для газеты, которая выйдет завтра. И там я потихоньку приобрел такую репутацию инсайдера, потому что там несколько новостей, которые говорила, ну, они были... Никто не знал на этой гостевой, кто я такой. Я прятался за ником. Но вот, знаете, вот этот сладостный миг инсайдерства, когда ты на большую аудиторию спартаковских болельщиков, а там были люди очень уважаемые, там Мосфильмовский, Лекух, там... Ну, я всех сейчас не вспомню, но это люди прям известные не только как фанаты «Спартака», но в принципе известные люди. А, и тут я такой выхожу, а мне тогда сколько было, лет 28-29, и тут я с инсайдом такой заявляюсь. И вот это вот наслаждение. Знаете, это надо пережить, этим надо переболеть. Желательно в молодости пораньше. Вот. Потом уже понятно, что ты к этим инсайдам относишься. Ну так... У нас, знаете, сайтов настоящих, крутых, интересных, их очень мало.
А вот вы к ним...
о том, что...
Простите, а вот да, вы к ним да, как говорите, вообще да. относитесь? Как,
да нормально к ним отношусь.
Ну, то есть это польза несут те, кто сообщают болельщикам, приоткрывают вот этот закрытый мир, или это все-таки какие-то интересы так называемых инсайдеров, потому что их развелось, ну, там целый рынок, можно так уж немножко
ну,
жаргонно
так.
сказать.
Давайте так, спрос рождает предложение.
Угу.
Если эта информация пользуется спросом, ну, значит, она вот людям для чего-то нужна. И когда я был помоложе, побойче и позвончее, мне реально было интересно, ну, все, что касается там переходов, уходов, покупок, закупок. Вот, это сейчас мне абсолютно уже фиолетово. И в межсезонье я стараюсь даже ничего не слушать, не смотреть и не читать, особо не вникать. Нет, конечно, какие-то новости до меня доносятся. Вот я всегда говорю, слушайте, вот будет первый тур, там закроется трансферное окно, все, что случилось, я оценю. Не забивайте мне голову, не морочите мне ее, пожалуйста, этими вашими бесконечными переходами и трансферами. Я устал от этого. Я обожаю футбол. Я могу не вообще не в лом посмотреть все 8 матчей тура в РПЛ. Я иногда это делаю периодически. Но не забивайте мне голову вот этим информационным шоком. Я вас умоляю.
Да, и вы прошли второй заход советского спорта, тоже большой путь. У вас был опыт работы над еженедельником «Советский спорт. Футбол», который вы, по-моему, в 2013 году, да, пришли?
Ну, я пришел, да, к Ромке Вагину, я был его заместителем с 13 по 13, 14, 15, да, 3 года. И потом в 17-м я уже его возглавил сам, я был в шеф-редактор.
Угу. Ну, вопрос, как бы, скорее такой, что вот потом у советского спорта тоже в конце, скажем так, 10-х пошли дела не очень, и этот период был связан с таким, ну, необычной фигуры в мире спорта, но многие о нем отзываются не очень лестно, Николай Еременко. Вот, вы с ним пересекались вообще, потому что в 2019 году очень распространился большой тред в Твиттере бывшего сотрудника, который много там что-то около 100 фактов о нем рассказал. И, в общем, по ним можно было судить, что ну, издание как будто бы вот прям разрушается. Может быть, вы как-то это опровергните, или вот вы пересекались вообще с Николаем Еременко?
Ну, конечно, ага. В советском спорте, получается, отработали вместе ну, год или два, я его сейчас точно не вспомню. Угу. И, ну, в общем и целом, конечно, репутация у него не очень, угу. Но надо понимать, что там как бы одна история наложилась на другую. Вот, и сам Николай Николаевич, как вы сказали, личность весьма необычная, да? Так это назовем.
Да, ну, именно спорт, так.
И советский спорт реально уже, братцы, валился, и его спасать было уже чрезвычайно сложно, потому что газета уже не была никому нужна, тиражи были крошечные, еженедельник, в общем, тоже едва сводил концы с концами, рекламы было мало. И надо было заниматься в основном сайтом, трафиком. А знаете, хозяйство-то большое. То есть возьмем там сайт чемпионат.com, да. Ну, только сайт и все. А тут надо и как-то с газетой управляться, угу. И еженедельник. И я вам хочу сказать, что никто не хотел брать на себя вот эту черную миссию человека, при котором закроется газета «Советский спорт». В том числе и Еременко тоже не хотел. Вот. И, в общем, сложно было управлять этим хозяйством. Ну, и, наверное, он не всегда справлялся с этим идеально. С этим, наверное, можно согласиться, да.
Вот, да, в 23-м году сменился таки владелец у газеты, рейтинг букмекеров. Теперь занимается советским спортом. Со стороны кажется, что начинают налаживаться дела. Какой-то новый концепт удалось нащупать. Вот если бы вас позвали сейчас вернуться, что бы вы на это ответили?
Ну, я бы точно это предложение рассмотрел, потому что советский спорт для меня это... Ну, советский спорт и Total Football, пожалуй, это два издания, которые для меня ну, практически родные. И они мне очень много дали. И тот факт, что мы до сих пор встречаемся той компанией, которая когда-то работала. Компанией ЯМИ и там, и там. Ну, я бы точно это предложение рассмотрел. Вот, а идти туда или не идти. Вы знаете, мне сейчас очень нравится моя нынешняя работа. Вот если мы в беседе в нашей до нее дойдем, я вам расскажу. И могу прямо сейчас начать.
Давайте перед тем, как мы как раз начнем о вашем сегодняшнем этапе, послушаем вторую композицию проекта вашего сына «Left Arm». Ну, так наложилось, что мы поговорили про какой-то такой закат советского спорта, хотя в итоге издание выжило, но давайте все-таки как-то по названию композиции подойдет, так, ну, легонечко, композиция «Left Arm», «My Friend is Dead». Да, в итоге советский спорт не умер, но, скажем так, легло на канву. Давайте послушаем этот трек и обязательно после композиции вернемся и поговорим уже про сегодняшний этапы жизни Николая Николаевича Роганова.
Is a crap. It's bad on the stage.
снова рок-н-ролл футбол, и давайте сейчас перейдем уже к вашему личному проекту, Николай Николаевич. Как вы пришли к тому, чтобы создать собственную школу спортивной журналистики? Есть ли в этом некое ощущение миссии передать свои знания, умения новому поколению и как-то более ярко раскрыть это самое новое поколение?
Ну, наверное, есть, хотя я про миссию думал во вторую очередь или там в третью, не знаю в какую. Вот, я уже говорил о том, что мне нравятся все новые операции, новые проекты, особенно если они еще связаны со спортом в медиа направлении. И когда у нас случилась пандемия, я оглянулся назад. Ну, пандемия случилась, соответственно, образовалось некоторое количество свободного времени, потому что на работу не надо было ездить. Минимум два лишних часа в день. И я понял, что я могу обобщить весь этот опыт свой. И первая попытка сделать школу спортивного журналиста у меня была еще в Total Football в 2009 году, когда грянул кризис, и нам сократили на 30% зарплату, дав нам дополнительный выходной в пятницу. И тогда эта школа была в офлайне, потому что не было еще таких платформ прекрасных, Zoom, видеочат, Telegram и все такое. И ко мне ребята просто приезжали в редакцию Total Football на улицу Льва Толстого в Москве, это метро Парк Культуры. Кстати, там учился Макс Назоров, который сейчас замглавного редактора «Спортэкспресса».
Угу.
Кирилл Планкин, да, который сейчас шеф в «Известиях», шеф отдела спорта, спортивного направления. Ну так вот, я вспомнил тот свой опыт, плюс то, что случилось уже, так сказать, уже с учетом интернета и соцсетей, и подумал, что, наверное, я справлюсь. Я, в конце концов, по образованию учитель русского языка и литературы. Закончил Ульяновский университет, филфак. И мне всегда, знаете, вот эта движуха «учить и учиться» была интересна, потому что это, опять же, браться что-то новое. То есть ты что-то новое узнаешь, когда сам учишься, либо что-то новое для других открываешь. То есть это опять какая-то новизна, опять какой-то элемент стартапа в этом есть. Вот, и, собственно, в июне 2020 года мне эта мысль в голову пришла, и я тут же написал об этом в своих соцсетях. И первая группа набралась у меня, первые 11 человек, буквально там за день или за два. И, все... Я начал с ними заниматься, и эта история стала потихоньку раскручиваться таким вот образом. И мне это очень нравится, потому что, знаете как, вот как любому футбольному тренеру, при котором прогрессирует футболист, очень приятно это видеть. Это, знаете, вот, это как ребенка вырастить, да, не знаю, там, дерево. Вот это прям что-то такое очень классное, воодушевляющее. И когда вот ты видишь, как люди занимаются, как их тексты становятся лучше, как они какие-то вещи, до которых ты доходил в процессе своего, значит, профессионального занятия, до каких-то вещей доходил месяцами, годами. У меня же весь курс, он такой очень практический. То есть там нет какой-то там сухой теории многочасовой. Я даю ребятам только то, что испытано мною на деле и то, что работает. Вот я вижу, как они прибавляют, как они становятся круче. Вот это просто кайф и наслаждение.
Вот как раз вы начали говорить, что как тренер вот видит, как прогрессирует его какой-нибудь либо молодой, либо просто игрок. А вот про подходы к обучению. Вот вы сторонник классического подхода или применяете какие-нибудь нестандартные ходы? Вот мне, в пример, всегда вспоминается Вася Уткин, к сожалению, светлая ему память, который проводил занятия своей, такой неформальной, можно сказать, школы, в спортбарах Москвы, не имея постоянного помещения. И он это делал не только потому, что у него помещения как такового не было, а просто он был убежден, что вот именно в такой неформальной обстановке можно что-то вырастить, что-то какое-то посадить, хорошее зерно, на котором будут развиваться и расти его ребята. Ну, именно так и получалось. Вот у вас какие-нибудь такие методы есть, или вы сторонник классики?
Да вы знаете, мне кажется, истина она где-то посередине, надо совмещать и то, и другое. Я стою на том, что надо, ну, во-первых, теоретическую часть тщательно продумать и не перегружать ее. Тут же на практике с ребятами ее отработать и закрепить. То есть мы вот онлайн занимаемся в прямом эфире, я ему какие-то вещи даю, рассказываю, мы их тут же закрепляем. Но иногда я тоже применяю такую, как это сказать, ну, шоковую терапию иногда применяю. Вот один из лучших выпускников моего комментаторского курса, Саша Махначев,
да, он любит рассказывать о том... Мы знакомы с ним.
Он у нас, да, часто он же был
бывает. Он у нас бывает, да, в гостях очень. Очень нравится нашим вот, слушателям.
Саша как раз, вот он первый репортаж провел свой в прямом эфире. Отработал в паре. И, естественно, он еще, ну, как бы не все понял, не все освоил. И был достаточно сырой еще, говоря откровенно. Но я видел в нем очень большой потенциал, талант и одаренность. И я ему сказал: Саш, давай дальше один. Вот. Я точно знаю, ты справишься. Вот Саша такой на кураже говорит: да, без проблем вообще. Вот, говорит, я положил трубку после вашего звонка и сказал себе: Саня, ты дурак. Ты дурак, Саша, ты на что сейчас подписался вообще? Как ты проведешь этот репортаж в одиночку, без поддержки, без ничего, в прямом эфире? Чемпионат Бельгии. Но факт в том, что Саша справился прекрасно и сейчас отлично работает. И мне очень нравится его стиль комментирования и все такое. Знаете, по-разному бывает. Ведь в чем прелесть моей школы? В том, что я сам в ней хозяин, и я могу проводить любой эксперимент и пробовать все, что угодно. Вот у меня вчера ребята брали интервью у Коли Егорычева, который учился у меня в самом начале моей школы, в 2020 году. И он сейчас в Узбекистане живет. Тоже, кстати, из Ульяновска. Олег, большой тебе привет. Вот, он уехал из Ульяновска 2 или 3 года назад. Переехал в Ташкент. Они с женой вместе туда уехали. Работает на сайте Чемпионат Азии. И попутно еще он стал заниматься скаутингом футбольным. И знаете, вот прям так здорово смотреть, как ребята, ну, не только оттачивают навыки интервьюирования, когда общаются с ним, но еще учатся у него чему-то, потому что их, вот, его опыт, как человека молодого, относительно 30-летнего, для них релевантнее, чем опыт мой. Потому что, ну, мне уже полтинник, и я слишком далеко ушел вперед, и время, когда я начинал свой путь в профессии, это было 30 лет назад. Вот. А тут мой выпускник дает интервью нынешним моим студентам, попутно они обмениваются информацией, он рассказал им про курсы скаутинга, какие плохие, какие хорошие. И вот этот, знаете, бесконечный нетворкинг, взаимообогащение друг друга информацией, в том числе очень полезной, такой, которую можно применить буквально сразу же на практике, это прям очень круто, мне
кажется. Да, это замечательно. Вот как раз у нас ранее в гостях была ваша ученица Тина Шевердашвили. Мы знаем, что вы помогали ей в запуске ее спортивного проекта комментирования в разных заведениях Москвы. Собственно, так мы и познакомились. Я лично познакомился с Тиной. Она зашла в дом «Динамо», такое замечательное место, которое 2 года существовало на территории ГУМа. Вот. Так, подружились, общаемся. И вот такой вопрос. А вы с разными учениками работаете над их проектом? Помогаете им в запуске как-то?
Ну, да, то есть... конечно. Конечно. Ну, у меня вот на основном курсе, который называется «Спортивный журналист и блогер», обязательная часть курса – это проработка бренда, кода и стиля телеграм-канала собственного у каждого из студентов. Ну, если у них есть такая потребность, потому что кто-то, например, не хочет вести телегу свою, Таких не очень много, но такие тоже есть. Это, ну, нормальная позиция, в этом нет ничего плохого. Вот. Но большинство все же хотят, я помогаю им там, с запуском этого блога, я говорю, как это правильнее сделать, чтобы была осознанность какая-то, чтобы был стиль, чтобы был понятный, знаете, вот тот самый футбол как страсть, чтобы был у всех. И вот Толя Синяев, который ведет телегу «Алло, РФ», вот мы с ним все это проделывали тоже в 2020 году. Вот. Толя, конечно, много чего сделал сам, он большой умница, вообще красавец и трудяга. Вот. Но какие-то вещи я ему подсказывал при запуске. И то, что сейчас у него 28 тысяч подписчиков. Но у меня есть, например, скриншот, когда у него этих подписчиков было то ли 1, то ли 2 тысячи. Вот. Я специально тогда делал скриншот, чтобы на его блоге учить следующих студентов. Вот. А сейчас у него 28 тысяч, он участвует в передаче там.
Да, он считается, наверное, одним из главных независимых экспертов. То есть есть бывшие
СМИ. Сейчас еще... Да, и сейчас еще, извини, что перебиваю, Валось, сейчас он еще, может быть, не все знают, делает классный проект с Медиалигой. Угу. Они там обучают что-то студии для того, чтобы... Ну, в Медиалиге есть большая проблема и вопрос судейства, да,
квалифицированного,
качественного. Вот, и Толя сказала, давайте я проведу вот здесь курс, я буду обучать людей, и посмотрим, может быть, вот следующий сезон Медиалиги в плане судейства будет как-то лучше в этом плане. Они из этого сделали целое шоу с медийной поддержкой, там, с кучей контента и всего прочего.
Да, а вот вы упоминали, что как раз один из ваших тоже учеников или людей, с кем вы сотрудничали, Макс Алоназаров, он просто сейчас же заместитель главного редактора «Спорт-экспресса», он вас не приглашал над чем-нибудь поработать, посотрудничать, ну просто... Может быть...
Нет, Макс не приглашал. У нас с Максом хорошие отношения. Mm-hmm. И несколько лет, когда мы после вот его обучения встречались на футболе, он всегда здороваясь называл меня сенсеем. Вот. Ну, с известной долей юмора. Ну, и в то же время мне было приятно. Вот. Нет, он не приглашал меня в «Спорт-экспресс». Там, в общем, в этом издании всегда был нормальный, полный комплект журналистов, достаточно сильных и прочных.
Да.
И потом, ну, я всю жизнь отработал все-таки в прямом конкуренте «Спорт-экспресс» в советском
ну,
спорте.
Ну да, да, конечно.
Да и вы знаете, ребят, годам к 40-45, мне, честно говоря, уже эта работа потихоньку становилась не очень интересна. И я хотел сказать, сколько у нас еще времени, но я думаю, успею, что у меня же есть не только школа, у меня еще есть работа, ну, школа спортивного журналиста, да, это круто, это мое детище, и вот, Total Football, и школа спортивного журналиста, это вот в медийке два моих любимых ребенка, ненаглядных, обожаемых. Но у меня еще есть работа в научно-популярном историческом журнале «Родина», где я могу писать вообще обо всем. Потому что годам к 45 вот у меня во мне назрела такая потребность писать mm-hmm. про русскую литературу, потому что у меня за плечами филфак, и я обожаю нашу русскую классическую литературу 19 века. Ту без остатка, вот от и до, да. И я люблю нашу историю, хотя не очень хорошо ее знаю, и тут еще учиться, да. И какие-то современные, знаете, вещи, которые сейчас происходят в нашей стране, имеют отношение к истории, про них тоже чрезвычайно интересно писать. И то, что вот круг моих тем так сильно расширился, опять же, возвращаюсь к тому, что я обожаю что-то новое пробовать, испытывать в работе. Вот я сейчас кайфую и от этой работы тоже. Вот. Я могу писать рецензии на фильмы, особенно если они как-то затрагивают историю нашей страны, книги. Да практически все, что захочу, я могу написать для Родины. У нас прекрасный есть сайт. Меня туда взяли именно, когда сайт спускался, чтобы я именно сайтом больше занимался. Потому что бумажный журнал, там немножко такая история, она отдельная. Вот. Хотя для журнала я тоже пишу, для бумажного. Вот. И это, братцы, чрезвычайно увлекательно и интересно писать не только о футболе, а о спорте.
Предлагаю прямо сейчас прерваться еще на одну музыкальную композицию. Давайте послушаем проект Left Arm с треком с альбома 2024 года. Называется он «Блудный». Ну и после вернемся и зафиналим наш чудесный разговор. У нас еще такой небольшой философский вопрос для вас, Николай Николаевич, приготовлен.
Открываю глаза, я никуда не пойду, я буду здесь до конца. В доме своем живу на птичьих правах, но невозможно прогнать, что стало частью тебя. Хватит пить нашу кровь, блудный сын бьет прямо в бровь. Потерял, но нашел, выпил кровь и ушел. Вижу насквозь, что на душе у тебя. Ты ничего не поймешь, зато пойму, что да я. Но не хочу брать всю хуйню на себя. Так что давай как-то сам, так что давай без меня. Хватит пить нашу кровь, блудный сын бьет прямо в бровь. Потерял, но нашел, выпил кровь и ушел. Ложный сигнал, зеленый свет ведет в ад, но так и манит лохов химический препарат. Гнойный нарыв впитал в себя весь субстрат, и сразу все как один сказали мне «О май гад». Хватит пить нашу кровь, блудный сын бьет прямо в бровь. Потерял, но нашел, выпил кровь и ушел. Я словно призрак, я словно своя тень. Бросаю вызов буквально каждый день. Иду спокойно, чтоб не вспугнуть людей. Но изнутри я
футбол. Мы снова здесь, и давайте о высоких материях немножко еще поговорим с нашим гостем. Николай Николаевич, вот ну, частенько можно встретить такие ностальгические нотки во многих сферах, что вот раньше это было там, да, вода мокрее, соль соленее. Вот как вы считаете, в чем основные отличия тогда и сейчас, если сравнивать, как изменилась миссия спортивного журналиста? И как вы видите ее будущее? Может ли статься, что вот блогеры окончательно вытеснят профессиональной редакции, или, может быть, модный ныне искусственный интеллект как-то внесет здесь свою лепту? Как вы видите вот развитие этой истории?
Вы знаете, главное, чем отличался спортивный журналист 30-летней давности и сейчас, то, что мои коллеги, да и я тоже, добавили в универсализм. То есть сейчас совершенно нормально, что ты должен уметь делать все. Ну, вообще все. Снимать, писать, монтировать. Ты сам себе корректор, в конце концов, да? Mm-hmm. За тобой никто не будет проверять ошибки. Цветокоррекция фотографий, какая-то там... Ну, реально ты должен уметь делать все. И если ты не развиваешься в этом направлении, то ну, у тебя будущего-то нет, на самом деле, какого-то такого настоящего, большого, хорошего. Вот. А раньше ты мог быть, например, только редактором. Или, например, я еще помню, в советском спорте был такой человек, цветокорректор. Он занимался только обработкой фотографий, больше ничем. То есть он не то, чтобы их искал, подбирал. Нет, он уже с отобранными снимками возился, делая цветокоррекцию для того, чтобы в газете они вышли в хорошем, нормальном качестве и виде. Вот, то есть нужно быть универсалом. И какой еще вопрос, Олег, извини, пожалуйста?
Как вот вы видите будущее еще, в какую сторону пойдет развитие профессии? Может быть, блогеры непрофессиональные окончательно вытеснят профессиональные редакции? Как-то, может быть, искусственный интеллект вмешается вот в эту эволюцию?
Ну, конечно, вмешается, и какие-то несложные тексты искусственный интеллект будет писать. И, ну, это нормально совершенно. В этом нет ничего какого-то плохого, да. В принципе, мы пока не знаем, как на современный мир повлияет искусственный интеллект, потому что это происходит здесь сейчас, на наших с вами глазах, и можно этого пугаться, ужасаться или еще что-то, вот, а можно просто от этого получать удовольствие и смотреть, как и что происходит с этим самым искусственным интеллектом, потому что лично мне, давайте так сформулирую, лично вот моей семье искусственный интеллект в некоторых вещах очень даже помогает. Вот прям реально помогает, за что я ему благодарен. А будущее... Да кто же знает, каким будет будущее, учитывая... Давайте я так отвечу. Ребята, будущее уже наступило. Вот оно. Оно сейчас и есть. Искусственный интеллект пишет тексты. Я в Капкате монтирую фильмы. Если бы мне кто-то 10 лет назад сказал, что я буду монтировать фильмы, накладывать музыку, там, знаете, как берешь отрывок из 5 минут с комментарием Черданцева, и ты можешь хоп и убрать голос Черданцева и оставить только интершум. То есть мы просто очень быстро привыкаем к этим чудесам, которые в нашем смартфоне сейчас есть. Вот, поэтому, что говорить о будущем, оно вот уже, мы в нем живем с вами. И слава богу, это классно, интересно.
Да, это прекрасно интересно. Ну вот как раз все интервью мы так или иначе говорили про спорт и, прежде всего, про футбол. Вот теперь хочется так философски про футбол вас спросить. Вот каким вы видите в нынешнем, на сегодняшний 2025 год российский футбол вот в нынешних условиях, мы понимаем, каких? Интересно вам за ним следить без Еврокубков? Как бы вот как да, вы на интересно. Него сейчас?
Да, интересно. Я уже говорил, что мне не влом посмотреть все 8 матчей тура. Мне, знаете что, у меня были периоды увлечения там английским футболом, испанским, итальянским, но для меня очень важно, чтобы футбол вот был своим родным. То есть вот когда, например, сейчас Ульяновская «Волга», которая вышла в ФНЛ, играет с кем-то в футбол, и я могу включить трансляцию, у меня есть на это время, я обязательно включу и посмотрю. Пусть я посмотрю не все 90 минут, но это команда из моего города. Я увижу там этот стадион, этих людей, которые, понимаете, они мои. Это моя страна, это мои родные люди. Это все мне очень дорого. И наш футбол при всех его проблемах, недостатках, там, лимит не лимит, судьи не судьи. В принципе, проблемы, вопросы есть везде. Не всегда этот футбол зрелищный. Ну, понимаете, он мой. Вот он кровь от крови, да, и плоть от плоти я. Я могу сказать, что вот РПЛ, ну, и ФНЛ тоже, это просто частичка меня. Как я могу это не любить и это не смотреть? И я совершенно спокойно и лояльно отношусь к ребятам, которые говорят, я болею только за Челси. Но я понять я этого никогда не смогу.
Это как Нобеля Рустамян, который болеет за Ювентус и больше ни за кого, хотя мы понимаем, кто ему нравится в России.
Ну да, да, да. У нас нормальный футбол.
Да.
Нормальный. Да, я болельщик Спартака, я не буду это скрывать. Ну и кому интересно, меня давным-давно вычислили, да, еще со времен Total футбола. Но мне сейчас, например, безумно нравится Локомотив с его российским составом и всего одним там легионером, центральным защитником, да. Очень интересно, что происходит в ЦСКА. Всегда бурю эмоций вызывает Зенит. Краснодар, да, конечно, супер. Балтика, сейчас Талалаевская. Да просто отвал башки. Я недавно был в бане, в компании, где было много спортивных журналистов, и там был еще итальянский журналист по имени Джузеппе. Он говорит, о, я посмотрел «Балтика», это интересно, это круто. То есть итальянец, да, выросший там на «Ювентусе», «Милане», там и прочей классике великой. Говорит, что он смотрит «Балтику», она ему нравится сейчас. Ну, а мы-то чего? Мы что, мы должны... Я болею только за «Челси» исключительно. Я не смотрю российскую премьер-лигу. Ну, бог тебе судья, что ли?
Ему, наверное, очень нравится Андрей Талалаев, который проходил школу итальянского футбола, у которого итальянец-тренер по физподготовке. Поэтому, наверное, он что-то итальянское видит вообще в этой Балтике, наверное. Вот вы очень подчеркнули здорово про Локомотив. Как раз вы предугадали наш следующий вопрос. Хочется немного все-таки про лимит спросить. Вот как раз пример Локомотива, потому что мы знаем, что через год в российской премьер-лиге ужесточат лимит, уже нынешний министр спорта Дегтярев об этом, по сути, официально объявил. И вот что вы думаете про именно, даже не про то, что его ужесточается, а вот именно про насыщенность команд легионерами даже в нынешних условиях? Мы думали 3 года назад, но вот нас немножко изолировали, для нас стали более закрытыми европейские рынки. Как будто бы шанс развивать своих молодых, но мы получили не такое большое количество новых имен, а звездных, но только, по сути, 2. Это, наверное, Батраков и Кисляк. Это все также последствия плохой подготовки наших футболистов, вообще вся эта проблема лимита, ну, или вот этого, или даже это не лимит, а именно плохая подготовка футболистов, или же просто агентам, клубам, функционерам выгоднее привозить легионеров из там Латинской Америки, балканских стран, ну, то есть тех рынков, которые еще нам доступны. Как вы вообще на этот вопрос?
Ну, легионеров всегда было выгодно привозить, особенно если ты как-то имеешь отношение к этой сделке, ведь футболистов, на продаже футболистов зарабатывают не только их агент, порой в сделке участвуют там несколько человек.
О, да.
И вот упомянутый вами футбольный комментатор, кстати, тоже, как мне рассказывали, имеет отношение к агентскому бизнесу, да?
Да. Армянские, околоармянские футболисты как будто бы, да, имеют.
Да. Я хочу, знаете, что сказать. Вот я глубоко убежден, что когда «Зенит» выходит составом, в котором нет ни одного игрока, имеющего право играть в сборной России, это неправильно. И когда в Краснодаре, в «Спартаке» в основном составе 2-3 россиянина, это тоже неправильно. Вот. Поэтому, учитывая коррумпированность нашего футбола, она не какая-то запредельная, она такая же, в общем, как и везде. Вот. Тот же Джузеппе, этот итальянский журналист, он рассказывал в их системе, да? Вот в нашей системе для того, чтобы как-то ее регламентировать, лимит нужен. Потому что привезут иностранцев вагон, потом еще целый состав и потом еще целый теплоход. Вот. И они будут играть. А играть должны наши. Вот кто знал до этого сезона, кроме болельщиков «Локомотива», паренька под фамилией Раков, да? Сейчас он играет в крыльях, забивает сумасшедшие голы. Им просто нужно давать шансы. И они в массе своей прогрессировать, браться будут. И вот, например, уехавшие из «Спартака» Зиньковский и Игнатов, да? Ну вот Зиньковский играет сейчас в Сочи, по-моему, если я ничего не путаю.
Да, все так, да.
Миша Игнатов, парень, безусловно, талантливый, не проходит в состав даже там. Но с появлением лимита он тоже будет играть. Он получит свой шанс, и бог даст, из него все-таки получится, сформируется нормальный взрослый мужской футболист такой нормального уровня, не просто подающий надежды паренек. Вот. И я, в общем, никогда не был адептом либо при принятии какого-то лимита на легионеров, либо его отмены. Мне кажется, что вот этот вектор, который сейчас новый Минспорт задал, он правильный. Да, наверное, как-то слишком рисковато он махнул. Пятеро же, да, должно быть.
Ну, на поле, да. 10 заявки вместо нынешних 13 и 5 на поле.
Ну, я хочу вам сказать, что клубы РПЛ справятся с этим. Вот помяните мое слово. Да. Я посмотрел составы тут же, когда я услышал эту новость, я открыл флеш-скор, посмотрел составы 16 наших прекрасных команд РПЛ. В принципе, они уже могут так играть. Ну, конечно, легионеры, некоторые иностранцы присядут на лавочку, да. Лавочка это будет не очень длинная в плане варьирования состава и выпуска кого-то на замену, на усиление. Ну, в принципе, они уже могут сейчас уложиться в этот лимит. Даже «Зенит», даже «Спартак» с Краснодаром.
Ну да, «Зенит» некоторым своим ветеранам-легионерам просто паспорта делает. И они уже не считаются...
Ну, тоже выход, кстати. Тоже да. Выход, почему нет?
Ну да, в принципе, да.
В баскетболе, помните, был этот Холден, да?
До Холдена или нашу сборную...
Он же играл на Евро.
Да, или нашу сборную по мини-футболу, где там бразильцы, там Сирила и всякие вот, которые в «Динамо» играли. Вот у нас, да, сборная тоже была. Они, кстати, прям десятилетиями в России играли, поэтому в целом вопросы по натурализации...
Ну, натурализуют. Будет нормальный натурализованный, может, он будет играть в сборной России, а может, он будет как главный тренер.
Ну да, да, да. Ну и, наверное, да, вот последний такой футбольный, про футбол вопрос, про его финансирование, даже вот сейчас. Частные деньги спасут спорт в России, потому что за последние годы развилось спонсорство по линии букмекеров, все очень активно хочет зайти пивоваренные компании, но пока законопроект так и не принимают, что именно алкогольное пиво рекламируют, потому что только безалкогольное пока. Или все-таки без государственного финансирования, ну никак?
Вопрос у вас в государственном финансировании, да, именно?
Ну да, частное государство, то есть это же постоянно поднимается вопрос. Что-то в этом меняется?
Мне кажется, что сейчас реалии таковы, что РПЛ без государственных денег не выживет. То есть, если вот мы сейчас берем и государственные деньги убираем, футбол у нас станет сильно заметно хуже. Вот. И, наверное, это не очень хорошо, то, что так много государственных денег участвует. И не так много частного бизнеса в нашем футболе. Но, вы знаете, я далек от мысли присуждать вот этому явлению там, плюс или минус, да, негатив или позитив. Но это просто часть нашей жизни. Ну вот она такая. Вот у нас такой футбол. Мы можем его за это покритиковать и говорить, что вот давайте все будем как Краснодар или там как Аркон, давайте больше частных денег. Вот. Но, и, наверное, мы будем в этом правы. Но, знаете, как я тоже за все хорошее против всего плохого, да? Ну, это часть нашей жизни. Так же, как, я не знаю, как и все остальные. Вот у нас есть вот такие дороги в стране, да, вот, скажем, в Москве и Московской области, а где-нибудь глубинки, эти дороги хуже. Вот. Это плохо? Конечно, плохо. Но вот у нас как бы такая страна, у нас вот такие дороги. И давайте воспринимать как бы все в комплексе. Потому что у нас есть что-то хорошее, есть что-то не очень хорошее. Но как бы это все везде так. И вот «Спартак», да, там мой любимый, да, он на чьи деньги живет? Он живет на деньги «Лукойла». Это государственные деньги или не государственные? Вот это, ну, компания, которая как-то аффилирована, да, с государством.
Ну, да, квазигосударственная, то есть, да, много говорили про... Да, ну, квазигосударственная, конечно.
А давайте дальше развивать эту тему, да. Спартак же народная команда, но тогда почему бы и нет? Вот. Вот. Я сейчас немножко шучу, да, и утрирую, но в конце концов в нашей стране так было всю жизнь, что государство давало футболу некоторое количество денег. И государство взамен получало возможность влиять на этот футбол. То есть давайте признаем тот факт, что здесь движение-то, ну, двустороннее. То есть введение Fan ID – это то самое, что государство, допустим, поимело в ответ за то, что надо деньги на этот самый футбол. Ну, так вот, если дальше размышлять, да.
Ну да, как будто такой много еще... налог небольшой, да, такой...
Ну да. Вот, Fan ID это плохо или хорошо? Кто-то говорит, что однозначно плохо. Я не готов говорить, что вот это только черное, а это только белое. Чем старше становишься, тем сильнее ты понимаешь, что жизнь, она разноцветная. И мне, братцы, реально было противно, когда фанатье кидало эти дымовушки и фаеры, и матч, который я ждал всю неделю, прерывали на несколько минут из-за этого дыма. Потом... Игра возобновлялась, но мяча я по-прежнему не видел толком. Ну вот. Конечно, плохо, что людей стало на трибунах меньше. Но зато и вот этих инцидентов их сейчас нет вообще, совсем. А битком стадионы все-таки есть. И в Краснодаре, и у Спартака, и у Зенита отличная посещаемость. Тот, кто умеет работать с болельщиками, он всегда их привлечет. У Динамо посещаемость растет в последние годы. Медиаслужба там очень крутая сейчас у Динамо там. Дима Симонов работает. Вот, прекрасный профессионал. Поэтому, ну, вот у нас такой футбол. В общем и целом, меня он устраивает. Я его с удовольствием смотрю.
А, мы его обсуждаем с Олегом.
Пожелать всем нашим слушателям, вот как уже звучало, болейте со своей местной команды, support your local team. Неважно, в какой лиге она выступает, это действительно объединяет чувство общности, синергии. Это нереально круто. Николай Николаевич, ну не можем не спросить. Расскажите нам, когда ближайший набор в вашу школу спортивного журналиста, как туда можно попасть и какие курсы в ближайшее время планируют запускаться?
Ну, набор идет прямо сейчас. У меня в школе три основных курса. Это спортивный журналист и блогер. То есть это работа с текстами, с заголовками, со спортивными темами, с интервью и с блогами в Телеграме. Это комментаторский курс, про него все понятно. Это учимся мы комментировать футбол и практика на телеканале «Старт». Огромное спасибо, кстати, главреду «Старта» Денису Кощинову, что разрешает нам практиковаться на настоящем спортивном телевидении, в настоящих комментаторских кабинах и все такое. И третий курс – это спортивный видеоблогер, где мы, собственно говоря, учимся снимать, работать в кадре и за кадром, где мы учимся монтировать видео и строить свои видео так, чтобы их досматривали до конца. Вот. Набор идет сейчас, потому что начало учебного года, и происходит каждые 3-4 месяца. Вот. Есть у меня сайт organoftf.ru. TF – это Total Football по первым буквам. Все слито, organoftf.ru. Ну, в принципе, если вы наберете там Роганов или школу спортивного журналиста, вы легко все это нагуглите. Я устраиваю небольшое собеседование предварительное с людьми, но случаев, когда я людей не брал, их достаточно мало. Как-то так получается, что вот люди, которые хотят идти в это направление, они какие-то все вот изначально позитивные, заряженные. И футбольные болельщики – это такая вот особая каста людей. Мне с ними всегда было интересно, а им со мной.
А вот, кстати говоря, вот уже совсем подходящий сюда вопрос, и он будет завершающим. Вы как раз в рамках своей школы с учениками сделали в 2021 году интернет-выпуск Total Football. И так и назвали проект Total Football 2. А почему это не вылилось, как бы не пошло дальше? Это как бы и была задача, что вот у вас выпускники сделают один выпуск, и это будет как примером, что можно...
Ну да. Да, мы хотели попробовать. Ага, хотели попробовать, ага, что из этого, ага, получится. И мы сделали такой журнал в электронном виде. Я практически никак не вникал в эту работу. То есть, угу, парни все сделали сами. Толи Синяев, который Алло РФ, был там главным редактором этого проекта. Ну, мы на него посмотрели с удовольствием. Кайфанули от этой работы. И... поняли, что развивать вот именно его сейчас достаточно сложно, потому что, ну, такой формат, он не очень понятный, да, то ли журнал, то ли электронная версия журнала. И мне, знаете, что больше нравится, когда ребята развиваются каждый в своем направлении. И у нас вот в чате выпускников больше 150 человек, и это же не только там Толя Синяев, Алло РФ, или Саша Махначев, или Тина Шевардашвили, десятки, уже на сотни, можно сказать, пошло талантливых ребят, которые в разных направлениях развиваются, и их физически невозможно всех загнать в один проект. Да и не надо этого делать. Вот, мы очень разные, и как раз этим мы друг другу полезны, и мне кажется, так еще интереснее.
Ну, что ж, тогда пожелаем удачи всем будущим ученикам Николая Николаевича Роганова. Вам, Николай Николаевич, успехов. И хотим сказать спасибо за то, что уделили нам время. Спасибо за интересную беседу. И про спасибо жизненный вам путь, и про будущее, и немножко философских таких ноток. Еще раз скажем, что у нас в гостях был Николай Николаевич Роганов, человек, который создавал культовый футбольный журнал Total Football, работал в советском спорте, а сейчас развивает собственную школу спортивной журналистики, работает в журнале «Родина». И давайте на финал мы послушаем композицию «Left Arm». Окей, как раз подчеркнем, что мы заканчиваем на очень-очень позитивной ноте. Да, Олег?
Да, друзья, пусть у всех все будет окей, смотрите футбол, отдавайтесь ему с полной страстью, и пусть он отвечает вам взаимностью. До новых встреч, рок-н-ролл футбол.
Услышите. Олег Крюков, Владимир Радаев, спасибо всем, пока-пока.
Николай Роганов, да, да, счастливо.
И... счастливо. Пока.
Take it today. Wait till
рок-н-ролл футбол.